эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец, Ханвали, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе седьмой день вторжения России в Украину. Москва заявляет о контроле Херсона и наносит ракетные удары по Харькову и другим украинским городам.
Нас бомбят русские, мы все боимся.
Взрывной волной вынесло все к к чертовой матери. Вот все, что я могу сказать. Весь подвал, это бомбоубежище, это люди, которые вот там вот сидели и прятались от бомбардировок миротворцев. Вот так это назовем.
Президент Грузии вступила в открытую конфронтацию с грузинским правительством из-за заявлений по Украине.
В первую очередь, я не знаю, почему он сделал это заявление. Скажу честно, я бы не сделала такого заявления.
Как отразится война в Украине на грузинской экономике?
К сожалению, мы зависим как от российского, так и от украинского рынков продуктов первой необходимости, таких как пшеница, мука, крупы, масло. Список очень обширен.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями с пражской студии Кети Бутюришвили.
Киев и Москва совместно приняли решение о проведении переговоров в Брестской области Беларуси. Об этом заявил журналистам в среду помощник президента Российской Федерации, глава российской делегации Владимир Мединский перед вторым раундом переговоров с Украиной. «Мы вместе решили, здесь удобнее и нам, и украинской стороне», — сказал он в ответ на вопрос о том, кем принималось решение о месте для переговоров. Вопрос прекращения огня и тема выстраивания гуманитарного коридора будет обсуждаться на переговорах российской и украинской делегации, сообщил также Мединский. На территории Украины весь день и весь вечер продолжаются бои. Ракетным обстрелам подвергаются крупные города. В Харькове сегодня удару подверглось областное управление полиции и здание службы безопасности Украины. Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил, что за последние сутки в городе погиб 21 человек. По его утверждениям, все атаки российских войск на город были отбиты. Ночью российская авиация бомбила танковое училище в Харькове. И аэродром в Чугуеве. Накануне был нанесен удар по зданию областной администрации на центральной площади города. Российские военные бои под Харьковом не комментируют. Российское министерство обороны, между тем, заявило о захвате войсками Херсона. 300-тысячный областной центр на юге Украины стал самым крупным городом с начала войны, о занятии которого заявили в Москве. Украинская сторона потерю города не подтверждала. Мэр написал в Фейсбуке: «Мы все еще Украина». Минобороны России впервые назвало число погибших в Украине российских военных. По данным ведомства, после начала военных действий погибли 498 россиян, передает РИА Новости. Ранения получили, по данным ведомства, 1597. С украинской стороны, как утверждает Минобороны, погибли 2870 человек, ранены около 3700. В Киеве эти данные пока не комментировали. Президент США Джо Байден выступил вечером во вторник в Конгрессе со своей первой речью о положении дел в стране. Значительную часть своего выступления он посвятил российскому вторжению в Украину. Он заявил:
«Шесть дней назад российский президент Владимир Путин, приказав напасть на Украину, решил потрясти основания свободного мира, думая, что заставит его склониться под его угрозами. Но он серьезно ошибся».
Байден оценил как мужество украинского народа, так и сплоченность Запада перед лицом агрессии. Он заявил, что Путин будет привлечен к ответственности за свои действия. Президент США перечислил санкции, введенные США и их союзниками в отношении России, особо отметив закрытие доступа к высоким технологиям, которое должно привести к ослаблению российской армии. Джо Байден также анонсировал создание совместно с европейскими союзниками специальной группы для России. расследования преступлений российских олигархов и отслеживания происхождения их богатства. И, наконец, Байден объявил, что США закрывают свое воздушное пространство для самолетов из России. Ранее это уже сделали Великобритания, Евросоюз, еще несколько европейских стран и Канада. США, по словам Байдена, продолжат помогать Украине, однако участвовать в военных действиях не будут. Главный редактор телеканала «Дождь» Тихон Дзицко сообщил, что принял решение на время покинуть Россию. Аналогичное решение, по словам журналиста, приняли и некоторые сотрудники редакции. Дзицко отметил, что после блокировки Роскомнадзором по запросу Генпрокуратуры сайта телеканала и аккаунта в соцсетях, а также угроз в адрес некоторых журналистов, личная безопасность работников находится под угрозой. Главред «Дождя» уточнил, что телеканал обжалует решение о блокировках. Никакие даже самые драконовские законы Российской Федерации нашими журналистами нарушены не были, поэтому и оснований для блокировки нет, написал Дзицко в Телеграме. Редакция продолжит работу, вещание из другой страны не планируется.
А с новостями была Кэти Бутюришвили, она вернется в студию с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плива. Переходим к главным темам. На фоне ожиданий второго раунда переговоров представители Украины и России боевые действия не прекращаются. Харьков вновь подвергся ракетному удару, а российские военные рапортуют, что взяли Херсон. Тем временем Запад продолжает усиливать санкционное давление на Москву. Владимир Унанян с подробностями.
Война, день седьмой. Украинские войска продолжают оказывать ожесточенное сопротивление российской армии. Как заявляют в Киеве, число потерь со стороны сил вторжения идет на тысячи. Российская Минобороны цифры не называет, предпочитая говорить об успехах. Официальный представитель военного ведомства Игорь Канашенков отчитался об установлении контроля над Херсоном.
Российскими подразделениями вооруженных сил взят под полный контроль областной центр Херсон. Гражданская инфраструктура, объекты жизнеобеспечения населения и городской транспорт работают в повседневном режиме. Недостатков в продовольствии и товарах первой необходимости город не испытывает.
Тем временем ракетный удар по киевской телевышке, расположенной на территории мемориального комплекса «Бабий Яр», по мнению Киева, поставил Россию на одну доску с теми, против кого украинские и русские народы вместе боролись во время Второй мировой войны. Президент Владимир Зеленский обвинил Кремль, позиционирующий вторжение как операцию по денацификации Украины, в методах, которые использовали сами нацисты.
Для будь-якої нормальної людини, яка знає нашу історію, світову історію, Бабин Яр – це особлива частина Києва.
Для любого нормального человека, знающего нашу историю, мировую историю, Бабий Яр – это особая часть Киева, особая часть Европы, место молитвы, место памяти 100 тысяч человек, убитых нацистами, место старого Киева, кладбище. Кто они такие, чтобы делать такое место мишенью для ракетных ударов? Вы убили жертв Холокоста во второй раз.
Вы вбиваете вдруге жертв Холокосту.
В Москве же упорно продолжают настаивать. Удары наносятся исключительно по объектам военной инфраструктуры, а гражданскому населению ничего не грозит. При этом гражданскому населению самой России грозят длительные тюремные сроки за призывы к прекращению боевых действий. Как сообщают участники акции протеста, во многих городах России спецприемники переполнены, а наказание за распространение информации, не соответствующей официальной позиции государства, может быть увеличено до 15 лет лишения свободы. Соответствующий законопроект уже поступил на рассмотрение Госдумы. Еще одним знаковым событием стало отключение от эфира в России оппозиционных СМИ. По требованию Генпрокуратуры было прекращено вещание радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала «Дождь». Учитывая то, что за запретом стоит не Роскомнадзор, а прокуратура, правозащитники опасаются, что оппозиционным журналистам могут грозить обвинения в измене родине. При этом по распространяющейся информации судьбу «Эхо Москвы» и «Дождя» может разделить новая газета, а радио «Серебряный дождь» прекратило информационное вещание, сопроводив решение сообщением.
Правду говорить не можем, врать не хотим.
Пока власти России ужесточают методы борьбы с инакомыслием, Запад ужесточает санкции. Вслед за Европой, закрывшей свое воздушное пространство для российских самолетов, свое небо закрыли и США. Но при этом президент Джо Байден, выступая с ежегодным обращением в Конгрессе США, подчеркнул, что хоть Вашингтон и готов защищать каждый дюйм территории НАТО, но воевать в Украине не будет.
Russia's Vladimir Putin sought to shake the very foundations of the free world.
6 дней назад Путин попытался пошатнуть основание свободного мира, думая, что заставит его прогнуться перед его угрозой. Но он сильно просчитался. Он думал, что войдет в Украину и мир опрокинется. Вместо этого его встретила мощная стена, которую он не мог представить – украинский народ. Война Путина была преднамеренной и не спровоцированной. Он отверг неоднократные дипломатические усилия. Он думал, что Запад и НАТО не ответят. И он думал, что сможет нас разделить. Путин ошибся. Мы были готовы. И мы едины. Позвольте мне сказать ясно. Наши силы не будут вовлечены в конфликт с российскими военными в Украине. Наши военные не поедут в Европу сражаться в Украине, но они будут защищать наших союзников по НАТО.
При этом Байден, говоря о российской агрессии в Украине, перепутал украинский народ с иранским.
In the battle between democracy and autocracies.
В битве между демократией и автократией демократия возвышается, и мир явно выбирает сторону мира и безопасности. Это настоящее испытание, и оно займет время. Так что давайте и дальше черпать вдохновение в железной воле украинского народа. Нашим соотечественникам, американцам украинского происхождения, которые создали глубокую связь, соединяющую наши два народа, говорим: мы с вами, мы с вами. Путин может окружить Киев танками, но он никогда не добьется сердца и души иранского народа. Он никогда не погасит их любовь к свободе. И он никогда, никогда не ослабит решимость свободного мира.
Впрочем, на оговорку Байдена мало кто обратил серьезное внимание. Не до того. Российский МИД не исключал, что столкновений с альянсом избежать не удастся. Замглавы внешнеполитического ведомства Александр Грушко выразил крайнюю обеспокоенность программами поставок вооружений в Украину и подчеркнул, никаких гарантий не существует, что не будет каких-то инцидентов. Но представители НАТО продолжают заверять, альянс не примет участие в конфликте. О том, что вариант военного столкновения с Россией не рассматривается, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Находящийся с визитом в Израиле глава правительства ФРГ выразил надежду, что благоразумие в конце концов возобладает.
Neben bilateralen und regionalen Themen haben wir natürlich vor allem über die russische Invasion in der Ukraine gesprochen.
Среди других региональных вопросов мы, естественно, говорили и о кризисе в Украине. Новости, которые доходят до нас из Украины, плохие. Мы очень обеспокоены дальнейшим развитием конфликта, и поэтому необходимо сделать все, чтобы ситуация изменилась. Я хочу еще раз призвать к немедленному прекращению всех боевых действий. Необходимо прекратить нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру. И, конечно, снова должен быть большой шанс для дипломатии. Наша линия ясна. Мы не будем вмешиваться в военном отношении. Это относится и к НАТО, и ко всем остальным. В данной ситуации это было бы неправильно.
К миру призвал и израильский премьер. По словам Нафтали Беннета, еврейское государство, само имея большой военный опыт, всегда будет осуждать ничем не оправданную войну.
First of all, as a country who itself has much experience, unfortunately, in war.
Прежде всего, как страна, которая, к сожалению, сама имеет большой опыт в войне, мы призываем к немедленному прекращению огня в Украине и отождествляем себя с гражданами, которые находятся в значительной опасности и стрессе в Киеве, Харькове, на юге и в других областях. Мы значительно помогаем и содействуем Украине. Буквально вчера мы отправили 3 самолета с примерно 100 тонн медикаментов и другой гуманитарной помощи.
Между тем, по данным международных организаций, гуманитарная ситуация в Украине крайне сложная. Согласно последним приблизительным оценкам ООН, после начала боевых действий Украину покинули более 800 тысяч человек. Большинство уехало в Польшу, Венгрию, Молдову, Румынию и Словакию. С тревогой смотрят на происходящие жители России. Известные мировые лидеры в различных отраслях экономики один за другим покидают страну. В частности, о прекращении поставок своей продукции в Россию заявила компания Apple. До этого отказались от сотрудничества ряд крупнейших автопроизводителей и спортивных брендов. Следующей крупной датой в санкционном календаре назначена 12 марта. В этот день Евросоюз отключит от системы SWIFT 7 российских банков, а также запретит продавать, поставлять и экспортировать в Россию банкноты евро. Европейскую валюту запрещено переводить любым физическим и юридическим лицам, организациям и государственным органам, включая Центробанк. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Позиция правительства грузинской мечты по украинскому вопросу и ускоренному вхождению в ЕС вынудила президента страны Саломе Зурабишвили публично высказать несогласие. Действия партии власти вызывают все больше негодования и у оппозиции. Парламентское большинство под давлением общественности инициировало проект резолюции об ускоренном вхождении Грузии в ЕС, однако не спешит приступать к ее утверждению. В внутриполитическом контексте украинского кризиса расскажет Мзия Парисишвили.
Я не знаю, что в голове у Путина, сказала в интервью «Франс-24» президент Саломе Зурабишвили. Впрочем, она не понимает ход мыслей премьер-министра своей страны Иракля Гарибашвили. На вопрос, почему он дистанцировался от санкций против России из-за вторжения в Украину, Саломе Зурабишвили ответила. В первую очередь, я не знаю, почему он сделал это заявление. Скажу честно, я бы не сделала такого заявления. Из последующих слов Зурабишвили можно заключить, она и грузинский народ вместе с Украиной, а правящая грузинская мечта нет. Что важно и чего все ждут от Грузии, это открытая солидарность. В рамках визита именно ее я и выражаю президенту Зеленскому. Население Грузии тоже выражает ее очень ясно. Несколькими часами ранее президент Зурабишвили выразила свое недовольство грузинским МИДом еще более явно. Ведомство в ответ на отзыв посла Украины из Грузии из-за отказа от присоединения к санкциям напомнило, как Тбилиси стоит рядом с Киевом в эти тяжелейшие дни. Гуманитарная помощь в размере 1 миллиона лари, помощь находившимся в Грузии украинским гостям, горячая линия для украинских туристов, освещение телевизионной башни в Тбилиси и стадиона в Батуми в цветах украинского государственного флага, на президентском дворце флаги Украины и Грузии, почта Грузии бесплатно отсылает гуманитарные посылки в Украину. На это перечисление и последовал гневный ответ президента Зурабишвили на своей странице в Facebook. Поддержка президента Грузии не выражается в увешивании флагов, а выражается в четких заявлениях. «Сегодня мое нахождение в Париже и Брюсселе служит именно этому», написала Саломе Зурабишвили. На протяжении 3 дней, встречаясь в европейских столицах с лидерами стран и структур Евросоюза, президент Грузии, выражая солидарность с Киевом, отмечала, что ускоренное принятие Украины, Грузии и Молдовы в Евросоюз на фоне российской агрессии – это новое окно возможностей. Однако еще накануне грузинская мечта упорно отвергла такую возможность, называя такие перспективы иллюзорными. Лишь под конец дня она сообщила, что инициировала проект резолюции с призывом к правительствам Грузии и Евросоюза вслед за Украиной ускорить и процесс членства Грузии в Евросоюз. Оппозиция сегодня назвала этот шаг власти вынужденным. Уже вчера вечером мало кто сомневался, что после эмоционального обращения президента Владимира Зеленского к Европарламенту европейские депутаты рекомендуют своим правительствам начать процедуру ускоренного предоставления Киеву статуса кандидата. Судя по заявлениям депутатов партии власти, присоединиться к этому процессу Грузии рекомендовали из Брюсселя. Вот что заявил глава парламентского комитета по внешним связям Николос Самхарадзе.
Пусть ни у кого не будет сомнений в том, что сегодня Грузия или Украина или Молдова готовы к членству в Евросоюзе. Просто на фоне нынешних осложнений и российской агрессии в Украине мы получаем из Европы какие-то сигналы, которые можно использовать для ускоренного получения этого статуса.
Оппозиционные депутаты готовы поддержать резолюцию, хотя недовольны содержанием. Депутат Яго Хвича, лидер Гирчи, поднимает и этический вопрос.
Если у нас и есть шанс, то это не потому, что, как в проекте резолюции написано, мы хорошо выполнили требования Евросоюза, соблюдали регуляции. Если такое и произойдет, лишь потому, что мы воспользуемся итогами борьбы украинского народа и вместе с ними войдем куда-то. Но мы видим последние действия правительства Грузии. Есть заявление президента Зеленского о тех странах, в том числе и о Грузии, которые воздерживаются от санкций и в целом от координации с Европой. Потому шансы у нас невысокие. Но в любом случае правильно будет следовать за Украиной, то есть внести заявку о начале ускоренных процедур по членству Грузии в ЕС.
Другие оппозиционные депутаты высказывали недоумение тем, что до сих пор министр иностранных дел Давид Зелкальяни не обивает пороги европейских столиц. Депутат стратегии Акмашенебели Паата Манджгаладзе обвинил грузинскую мечту и в другом.
Сам парламент не действует быстро, не рассматривает вопрос в ускоренном режиме и перенес этот вопрос на 2 недели. Это проявление лукавства и фарисейства. С одной стороны, делают заявление, а с другой ничего не делают, чтобы правительство действовало незамедлительно. Необходимо созвать чрезвычайное заседание и на нем же принять текст этой резолюции.
В самой грузинской мечте обвинения оппонентов в потере времени, в том, что страна стоит на неправильной стороне, назвали политическими спекуляциями, напомнив, что всему свое время и свои процедуры, и что нужно их соблюдать. Зия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
По итогам февраля годовая инфляция в Грузии составила почти 14%. Экономисты не склонны к оптимизму и в дальнейшем, особенно с учетом вторжения России в Украину, которое может усугубить экономические трудности страны. Степень влияния войны на грузинскую экономику оценил Ираклий Орагвелидзе.
Сегодня Грустат опубликовал данные по инфляции за февраль нынешнего года. Согласно документу, цены выросли практически на все потребительские товары, начиная с продуктов питания, заканчивая транспортом. Продукты питания и безалкогольные напитки. Цены в группе выросли более чем на 17%. Особенно подорожали овощи, минеральная и родниковая вода, безалкогольные напитки и натуральные соки. Более чем на 20%. На 17-20%. Подорожали хлеб и хлебобулочные изделия, рыба, масло и жир. Коммунальные услуги стали дороже более чем на 45%, транспорт на 14%. По прогнозам аналитиков, война в Украине приведет к замедлению экономического роста Грузии, разгона инфляции и негативным ожиданиям на валютном рынке. Сегодня импорт продовольственных товаров из Украины в Грузию уже приостановлен. Денежные переводы в Россию также на минимуме, а из-за падения курса рубля часть российских импортеров воздерживается от закупок грузинской продукции. Что касается импорта продуктов питания, грузинские дистрибьюторы считают, что в Грузии не возникнет проблем. Однако глава бизнес-ассоциации дистрибьюторов Ива Чкония предполагает, что цены на продукты питания обязательно вырастут.
Сейчас у компании нет проблем с поставками, но есть задержка с поставками в Россию. У них есть проблема, потому что, к сожалению, мы зависим как от российского, так и от украинского рынка продуктов первой необходимости, таких как пшеница, мука, крупы, масло. Я не говорю и о других продуктах. Список очень обширен. Мы ищем альтернативные источники, однако транспортировка продуктов из той же Европы вдвое дороже. Кроме того, себестоимость продукции в Европе намного выше, что напрямую влияет на цены.
Заявил Чкония. Как и в ситуации с пандемией, бизнес видит выход в изменении налогового режима. Для того, чтобы дистрибьюторы должным образом отреагировали на негативное влияние войны и не подверглись серьезному налоговому давлению, они обращаются к правительству с просьбой о снижении налогов.
Чтобы не допустить разгона инфляции более чем в 2 раза, единственным разумным решением проблемы мы считаем снижение НДС и налога на прибыль, чтобы у предприятий была возможность не повышать цены.
Рекомендовал эксперт. Обрушение курса валют стран, главных торговых партнеров Грузии, способен потянуть за собой вниз грузинский лари. Зачем последует новый разгон инфляции, считает профессор Вахтанг Чарая.
В нынешней ситуации лари, безусловно, начнет падение, но не думаю, что такими же темпами. Тут главное, чтобы Нацбанк Грузии вел осмотрительную монетарную политику снижения ажиотажа на рынке. В этом случае обвала можно избежать.
Заявил экономист. Согласно базовому сценарию Нацбанка, в текущем году рост экономики ожидается на уровне 5%, средний уровень инфляции в пределах 5%, а стабилизация среднего обменного курса доллара США в пределах 3,1 лари. Однако ухудшение геополитической ситуации привели к ухудшению прогноза. Согласно новому сценарию консалтинговой компании Galt & Taggart, который предусматривает разрешение российско-украинского украинского конфликта в течение 1-2 месяцев, ожидается снижение темпов роста ВВП Грузии до 3%, средний уровень инфляции 7% и курс доллара на уровне 3,25 лари. Второй сценарий предполагает затяжной характер российско-украинского конфликта и введение дополнительных санкций в отношении России. В этом случае аналитики ожидают, что экономический рост Грузии сократится до 1%, а средний уровень инфляции приблизится к 9%. Курс доллара при этом достигнет 3,4 лари. В свою очередь, сегодня МПО «Международная прозрачность» опубликовала обширный доклад, где речь идет о растущей за последний период зависимости экономики Грузии от России, в особенности в импорте зерна, который достигает 99%. Главная рекомендация – сведение к минимуму экономической зависимости от России. Это предполагает диверсификацию экспортных рынков, особенно в области экспорта вина, максимальное содействие местному производству пшеницы и диверсификации ее импорта. Россия не должна быть целевым источником привлечения туристов. Участие российских компаний в государственных закупках должно быть регламентировано, а компании, на которые были наложены санкции стран-партнеров Грузии в связи с агрессией против Украины, должны быть удалены с грузинского рынка, говорит в докладе. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Голоса.
На фоне войны в Украине рубль рухнул до исторического минимума. Сегодня в Сухуми доллар стоил больше 100 рублей. Анаит Гагарян спросила у жителей города, что они знают о причинах столь драматического падения.
Как вы думаете, каковы причины повышения курса валюты по отношению к рублю?
На повышение курса валюты играют сразу несколько факторов. Но основные из них – это, конечно же, начавшийся конфликт на Украине, боевые действия, продолжающиеся. Второе – введение санкций против Центрального банка России, и, собственно говоря, со самой России. И третье – это игра спекулянтов на повышение курса валюты на свободном рынке. Правительство России, Минфин, Центральный банк предпринимают серьезные меры – поддержки рубля, меры сдерживания роста курса валют на валютном рынке. В первую очередь они направлены на защиту сбережений граждан. Зовут меня Зура Баджинджа, банковский аналитик.
Можно выделить несколько основных факторов, являющихся основными причинами снижения курса рубля по отношению к курсу валюты. Это первая нестабильная ситуация на Украине. Это из-за введения санкций в отношении Российской Федерации. В том числе под санкции попали крупные российские банки. В частности, замороженные зарубежные активы. Это отключение SWIFT-системы, что влечет за собой невозможность переводов денежных средств на зарубежные счета. Еще один из факторов является, что Евросоюз и США заблокировали активы Банка России. Меня зовут Анжелика.
Мне кажется, они связаны все-таки со специальной военной операцией России на Донбассе, и западные партнеры России решили таким образом ей отомстить и ввели вот эти все санкции, в том числе и финансовые. Других, я думаю, причин здесь нет и не может быть. Это все так отчетливо видно. Меня зовут Дмитрий.
Думаю, что это абсолютно естественная реакция экономики на политические события в мире. Все те политические авантюры, которые были предприняты в конце февраля, просто не могли не отразиться на экономике. То есть мы это видим не только на курсе валют, но еще и на резком снижении стоимости акций российских компаний, российских банков. И это абсолютно естественная реакция. К своим согражданам хочу обратиться и призвать их покупать гречку и прочие продукты выживания. Меня зовут Асхан Аршба.
Конечно же, сказалась ситуация, которая сейчас на Украине. Западные санкции. Получается, что это задевает всех граждан, которые находятся в рублевой зоне. Я думаю, что это отразится на ценах. Уже сейчас поднялись цены на топливо. Я думаю, во всех сферах будет подорожание. Мы, так как находимся в рублевой зоне здесь, в Абхазии, конечно же, это все почувствуем на себе. Думаю, будет тяжело. Курс доллара резко подскочил. Возможно, он еще будет расти. Деньги обесцениваться будут. Возможно, какие-то чистоплотные люди как-то эту ситуацию используют в своих целях. Наверное, то, о чем говорили и что раньше ругали, я имею в виду криптовалюты, что есть смысл как-то использовать вот эту платежную систему, цифровые деньги именно в этой ситуации. Жаль, что раньше, когда была такая возможность, и Абхазия выдвигала такие идеи, пыталась продвинуть, ничего не получилось. Меня зовут Анна.
Я считаю, что снижение курса рубля связано с политикой США, которая состоит в том, что они пытаются подорвать репутацию России в мире, вести информационную войну, вводят санкции. Но я считаю, что вот эти вот все попытки снижения курса рубля, они носят скорее такой информационный и спекулятивный характер и не имеют под собой каких-то реальных оснований. Поэтому я считаю, что в долгосрочной перспективе рубль начнет возвращаться на свои позиции, будет укрепляться, и эти санкции будут нести негативные последствия для тех, кто за этим стоит. Нарзан Антария.
Анаид Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цханвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит моя коллега Кетти Бутюришвили.
Грузия вслед за Украиной подаст заявку на ускоренное вступление в Евросоюз, заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Иракли Кобахидзе. По его словам, это произойдет уже завтра. Правительство Грузии под руководством премьер-министра Ираклия Гарибашвили уже готовит заявку на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз, которая завтра будет официально представлена структурам Евросоюза от имени властей Грузии, сказал Кобахидзе. Он напомнил, что внести заявку правительство «Грузинской мечты» планировало в 2024 году. Решение об ускорении процесса принято, исходя из политического контекста и новой реальности. Европарламент во вторник подавляющим большинством голосов одобрил резолюцию, в которой призвал предоставить Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС. При этом говорится, что должны быть соблюдены необходимые процедуры. Абхазское народное движение предлагает президенту самопровозглашенной республики Абхазии Аслану Бжане провести общенациональный митинг в поддержку России. Об этом говорится в обращении оппозиционного объединения. Сейчас, когда ситуация в мире накаляется с каждым днем, когда наш союзник Российская Федерация вынуждена проводить антинационалистическую операцию на территории Украины, в условиях, когда Грузия все еще не отказалась от своей реваншистской политики и воспользуется первой же возможностью, чтобы напасть на нас, мы, народ Абхазии, должны показать миру единство и решимость, сказано в обращении. Абхазское народное движение также призывает Бжане организовать встречи руководителей политических и общественных сил и приступить к реализации мер гражданской обороны. На театральной площади столицы самопровозглашенной республики Южная Осетия сегодня прошел митинг в поддержку президента России Владимира Путина. Организаторами мирной акции выступила республиканская политическая партия «Единая Осетия». Митинг собрал более 1000 людей из всех районов республики. Первым выступил глава Анатолий Бибилов. «Дорогие братья и сестры, сегодня мы собрались, чтобы объявить, что народ Южной Осетии, народ, который перенес всю тяжесть войны, который знает цену жизни, который Россия спасала от уничтожения, поддерживает военную операцию на Украине, поддерживает президента России Владимира Путина», сказал он. 65 депутатов и сотрудников аппарата парламента Грузии сдали кровь в помощь Украине, где с 24 февраля продолжаются широкомасштабные военные действия. Об этом сообщают грузинские СМИ. Донорами стали как представители большинства, так и парламентской оппозиции. За процесс отвечает Грузинский институт гематологии. Как сообщили в пресс-службе законодательного органа, кровь отправят в Украину при первой возможности. Транспортировку обеспечит представительство Красного Креста в Грузии.
Новости представила Кетти Бутюришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Кавказ», у микрофона Нана Плиева. Возвращаемся к событиям в Украине, к войне в Украине, к российскому вторжению в эту страну и реакции грузинского правительства. Все это моя коллега Кэти Бутиришвили обсуждает с гостями «Некруглого стола».
Забота о собственном народе и нежелание вовлечь страну в военный конфликт. Так звучат оправдания грузинских властей, открестившихся, по сути, от санкций Запада против России из-за войны в Украине и не пустивших туда своих граждан-добровольцев защищать украинцев от российского агрессора. Такая позиция встретила не только возмущение большого количества собственных граждан, кстати, тех самых граждан, о которых заботятся, но еще и жгучую обиду украинцев на грузинское правительство и настолько нестерпимую, что президент Зеленский отозвал своего посла в Грузии для консультаций. Вместе с тем, с поклонами на Запад зачастила президент Саломе Зурабишвили, и не совсем ясно, рады ей там или принимают из вежливости. Вот логическую связь всех этих событий мы попытаемся проследить сегодня вместе с гостями нашего некруглого стола, председателем аналитической организации GeoCase Виктором Хрипиани и руководителем школы международных отношений Грузинского института общественных дел Торнике Шарашинидзе. К вам вопрос первый, Бадно Торнике. Вы видите связь между отдельными заявлениями и действиями грузинских властей? Чего они реально добиваются? Что на самом деле за всем этим кроется?
Ну, в первую очередь, конечно, они не хотят ввязываться в войну, и это понятно. Но, с другой стороны, заявления, которые иногда делает наше правительство, и правду говорят, вызывают вопросы, потому что одно дело, что ты не присоединяешься к санкциям, и в этом нет так ничего, так, скажем так, позорного, потому что Молдова тоже не присоединяется, там Турция, и очень много стран, да, в том числе из бывшего Советского Союза. Но никто их не ругает, ругают Грузию, и же заявление.
Вот это почему-то.
При тех обстоятельствах, я сейчас скажу, при тех обстоятельствах, что наше посольство в Киеве все еще работает, что Грузия голосует против России везде, в ООН, в Совете Европы и так далее, Грузия посылает там гуманитарную помощь, вот эти самые заявления, скажем так, не совсем дипломатичные, что мы не будем там туда ехать, мы не присоединяемся к санкциям в таком категорическом тоне. Вы знаете, в политике очень важно как преподнести публике то, что ты делаешь. Иногда ощущение реальности – это важнее, чем сама реальность, как мы знаем. Вот. Ощущение создается, что Грузия на самом деле не стоит за Украиной, вот, из-за этих заявлений.
То есть так дипломатичности лучше, скорее
всего,
не хватает?
Скорее всего, лучше, скажем так, как говорят, молчание золота, да, вот в этом случае как раз молчание золота. То, что отозвали посла, конечно, очень неприятно этого. Но чем это было вызвано? Рейс отменили. Я, честно говоря, так и не понял, какой это был рейс, потому что вчера говорил, ну, как раз украинский посол, ну, в Грузии, что никакого рейса на самом деле этого не было, потому что не было согласовано. То есть там тоже не разбили их, оказывается. Не так все просто, что вот так взяли и отменили рейс. Да, но опять же, ощущение такого создалось, что Грузия не отправляет добровольцев в Украину. Ну, то нужно, есть, скажем так, молодцы товарищи, как говорил Михаил Горбачев в свое время, дожили, вот, потому что своими заявлениями все испортили.
Еще один вывод я делаю из ваших слов. Зеленский переборщил.
Ну, не знаю, его можно, конечно, понять, потому что, ну, не желаю никому сейчас быть на его месте, потому что эмоциональный фон там очень напряженный. Я думаю, что все это стихнет скоро. Конечно, мы не можем сейчас держать обиду на Зеленского, ему этого еще не хватало, да?
Вот, ну, Виктор, а вы видите опасность того, что более такая четкая поддержка Украины способна вовлечь каким-то образом Грузию, как сказал Ираклий Кобахидзе, в военный конфликт? Каким образом? Как должно постараться нацдвижение, чтобы это случилось?
Здесь, я думаю, речь не столько о национальном движении, а о сути того, о той агрессивной политике, которая практикует сегодня таким бессовестным и самым наглым образом наш сосед. Ничего предрассудительного в том, что каждая страна заботится прежде всего о своей безопасности, своих национальных рисках и интересах. В этом ничего предрассудительного нет. Это императив любого государства. И в ходе украинского конфликта, войны в Украине, мы увидели проявление, так сказать, заботы на своих национальных интересах в той или иной форме. Поэтому это, наверное, тот принцип, который долгому обсуждению не подлежит. Вопрос в другом. Конечно, вот этот вчерашний виток отзыв посла, я думаю, что в этом плане господин Зеленский и правительство Украины не очень перекрутили гайки. Я согласен с собеседником господином Шарашенидзе, что сейчас, наверное, не стоит очень акцентировать свое внимание на действиях господина Зеленского в том плане, что это глава воюющей страны. И я думаю, что в этой ситуации Грузия должна, так сказать, возвыситься над эмоциями, и прежде всего мы должны отдать дань и должное уважение бой более существенным вещам. Это территориальная целостность Украины, это борьба за свободу и суверенитет Украины. Я думаю, что это сейчас самая главная ценность, нежели мы акцентировали бы свое внимание на этом весьма неблагоприятном акте. Этот акт, тем более, кажется таким, скажем так, за пределами контекста, если вспомним, что три формы политического демарша, которая осуществила власть Украины, это по отношению к Российской Федерации, что совсем абсолютно понятно, по отношению к Киргизии и НАТО, пожалуйста, третья страна, это Грузия. Это абсолютно не вписывается в контекст двусторонних отношений. И, ну не знаю, я очень надеюсь, что этот факт, хотя он не очень лицеприятный, не будет, скажем так, переведен в более такой пяток эскалации, скажем так, или других, так сказать, неприятных трений между нашими странами как партнерами. И я очень надеюсь, что этот вопрос будет улажен в самом скором будущем. Что касается буквально двух предложений комментария нашего премьер-министра, я также согласен, знаете, есть такие моменты, когда можно, так сказать, перегруппироваться, сделать паузу, выдержать паузу, или же дать абсолютно, так сказать, другую формулировку. Хотя в то же время не стоит забывать, что все те усилия, которые Грузия предлагает в политическом аспекте, в плане поддержки и суверенитета и территориальной целостности Украины, как-то вот этот факт, это заявление, так сказать, оно перекрыло еще раз. Говорит о двух вещах. Я призвал бы украинские власти не спешить с выводами, а грузинские власти, так сказать, больше подготовительной работы проводить, прежде всего, чем делать такие заявления с украинскими властями и придавать большей огласке те усилия, которые Грузия прилагает в плане поддержки Украины.
То есть вы считаете, что нет никаких оснований у критиков говорить о том, что действия грузинских властей продиктованы, скажем, желанием подфартить северному соседу, грубо говоря?
Да, я думаю, что это просто несерьезное заявление, это несерьезная увязка, и она крайне безосновательна. Я любых тех критиков, или якобы критиков, которые видят такую связь, я просто-напросто попросил бы их предъявить четкие доказательства, четкие основания, обосновать вот эту связь, потому что это столь серьезное заявление, которое выходит за пределы политического, так сказать, диалога, и переходит в правовую плоскость. Поэтому я думаю, что такие обвинения должны иметь под собой конкретную доказательственную и документальную почву.
Спасибо. Батну Турнике, судя по уличным митингам, по постам в социальных сетях, гораздо больше граждан, будем говорить, не верят в заботу о них со стороны властей, чем верят в нее. Вот нынешняя волна народного возмущения, она может действительно заставить пойти грузинскую мечту на какие-то существенные уступки, хотя бы даже в вопросе отставки премьера, я не говорю уже о назначении внеочередных выборов.
Конечно, нет, тем более, что, скажем так, нынешние власти уже набрались опыта, они видят, что митинги собираются, потом все это заканчивается довольно быстро, потому что на штурм парламента 3 года назад. Вы увидели штурм парламента, из этого ничего не вышло. И что дальше делать, на самом деле митингующие не понимают. Вот. Они собрались вчера, опротестовали, но что дальше, да, что дальше делать, на самом деле непонятно вообще. Да, штурмовать канцелярию, штурмовать парламент, это уже не та Грузия, то, что было 20 лет тому назад во время революции РОС. Ну, так что, конечно, не будет никаких неочередных выборов и даже не будет смены правительства. Даже лично премьер-министра, скорее всего, в отставку никто не отправит. Это раз. Во-вторых, на самом-то деле нужно узнать мнение сейчас населения. Опрос мнения еще не проводилось, насколько население сейчас поддерживает политику страны, потому что, ну, конечно, люди выходят на улицу, но с другой стороны, мы не знаем, они представляют большинство или нет. Продерживаете ли вы осторожную политику Грузии по отношению к России во время войны? Этого еще никто не проводил, да? Вот, потому что я думаю, что многие люди так боятся, распространение войны на Грузию, что многие, на самом деле, могут поддерживать вообще эту политику. Да?
А следует вообще, на самом деле, опасаться этого?
А знаете, после того, что Россия сотворила в Украине, я ничего не могу исключить, потому что вот, давайте посмотрим так, что Россия из этого выиграла, потому что в мирных условиях, на самом деле, Россия почти всего добивалась. Украина была слаба, Украина не могла сосредотачиваться, Украина теряла, после того, как начался этот кризис, Украина теряла миллиарды почти ежедневно. Путину звонил каждый день то ли Макрон, то ли Шольц, то ли Байден. Ну, он все равно начал войну. Вот, исходя из этого, что вообще это было непредсказуемо, я ничего не исключаю на самом деле. Не могу исключить.
Не знаю, у меня такое ощущение, что война в Украине может сильно потрепать Россию.
Да, уже так и есть, уже так и есть. И, скорее всего, Россия это очень дорого обойдется. Но, с другой стороны, ничего нельзя исключить, потому что Грузия гораздо слабее, чем Украина. Мы не в состоянии сейчас задерживать российские войска, как сейчас украинцы делают. Во-первых, потому что в 40 километрах от Тбилиси стоит российская военная база. Территория Грузии гораздо меньше, чем территория Украины. То же самое касается населения. Да? Так что нас раздавить гораздо легче, чем Украину. Гораздо легче. Так что ничего нельзя исключить.
Ну, Виктор, а как вы расцениваете шаги президента Зурабишвили, которые, ну, на первый взгляд, наверное, все-таки не вписываются в политику грузинской мечты? Я имею в виду ее поездки в Париж и Страсбург и встречи с чиновниками, кстати, которых мечта, по сути, ни во что не ставит. Это просто потуги оправдаться перед западными коллегами? Это хорошая мина при плохой игре, что называется?
Прежде чем ответить очень коротко и очень четко на ваш вопрос, я два аспекта обговорил бы, упомянул бы, и, так сказать, из продолжения вашего предыдущего вопроса, господина Торники. В Грузии политические силы должны сказать нет двум очень плохим традициям. Первая традиция – говорить от имени народа, то уже как-то не хор своевременной политики. Это раз. И, во-вторых, разве окончательно уйти от уличной демократии? Когда мы говорим о новом тесте зрелости грузинской политики, вот эти две предпосылки, они как раз очень важны и очень существенны. Теперь, что касается вашего вопроса, вы вопрос сформулировали таким образом. Насколько действия президента Саломо Зурабишвили вкладываются в формат политики правящей партии? Я бы, с вашего позволения, по крайней мере, в моем ответе переформулировал бы акцент и сказал бы следующим образом. Насколько действия президента Грузии вкладываются в дело государственной политики? Вот это, наверное, сейчас самое главное. Если мы будем исходить из этого, конечно, действия госпожи Зурабишвили, они абсолютно четко, очень своевременно и очень в полной мере соответствуют государственным национальным интересам Грузии. Я думаю, что если мы будем подходить с этой точки зрения, учитывая, что президент – это надпартийный институт, и в данном случае госпожа Зурабишвили действует не от имени партии, или не в угоду какой-либо партии, а и действует от имени государства Грузии как такового, конечно, с нашей стороны лишь одобрение, лишь положительная оценка, лишь положительный отзыв.
Батну Турники, а помогите мне, пожалуйста, расшифровать, что ли, слова Зурабишвили на встрече с председателем Евросовета Шарлем Мишелем. Новые реалии, она сказала, предоставили нам и другим ассоциированным странам новые перспективы. О каких перспективах она говорит? Не о вступлении ли в Евросоюз сейчас вот с Украиной?
Вступление Украины в Евросоюз, чтобы это случилось, Украина поначалу должна выглядеть как государство, это нужно понимать. Потому что если Россия добьется неимоверными усилиями, ценой огромную жертву, все равно добьется оккупации Украины, ну, о каком вступлении Украины в Евросоюз идет речь, да? Посмотрим, что еще там будет, но все равно я согласен с госпожой Зурабишвили, то это может, вероятно, открыть дверь в Евросоюз хотя бы. Вспомним, когда Грузия смогла инициировать ассоциированное соглашение с Евросоюзом. После того, как Украина отказалась от Евросоюза в свое время, во время Януковича, после этого, как мы знаем, там имел место второй Майдан, и в это время как раз Грузия смогла пойти через дверь, которую приоткрыли. Как и Молдова, кстати. Вот. То же самое может сейчас случиться. Кризис в Украине открывает двери для Грузии и Молдовы. Я очень сожалею, что для этого Украина несет такие огромные жертвы. Я это очень сожалею. Но будем надеяться, что не удастся оккупировать Украину, она тоже вступит в Евросоюз. Посмотрим.
Ну, Виктор, а вы как думаете, Грузии удастся вскочить на последнюю подножку украинского поезда, чтобы на чужом горбу въехать в рай, как говорится?
Я понял вашу аллегорию, абсолютно адекватно ее оценил. Я просто вот комментирую буквально мое отношение. Когда мы говорим о европейской интеграции Грузии, мы вряд ли двигаемся, поэтому уйти на чужом горбу мы сами вносим в это очень конкретные усилия. Очень печально, конечно, и очень трагично, что сегодня Украина оказалась в фарватере этого процесса. Трагично, что оказалась в фарватере в результате драматичных процессов конкретной войны. Но здесь, опять же, я не разделил бы вопрос Украины от вопроса Грузии. Я думаю, что в любом случае этот вопрос будет рассматриваться в общем плане, в общем формате. А этот общий формат как раз заключается более в другой специфике – отношение Запада к так называемому постсоветскому пространству. Я думаю, что настал период, когда Запад должен выйти из зоны того комфорта, в котором он сидел на протяжении многих и многих лет. Поэтому если эта зона комфорта будет покинута Западом, если заявления будут трансформироваться в конкретные дела, тогда эти дела, эти решения уже будут затрагивать не только Украину, но автоматически, фактически, практически также будут затрагивать Грузию. Поэтому, еще раз говорю, если принципиальность Запада будет проявлена и в решениях, эти решения уже не будут касаться лишь Украины, а также в равной степени могут касаться и должны касаться и Грузии.
Большое вам спасибо. Я напомню, что гостями нашего некруглого стола были председатель аналитической организации GeoCase Виктор Хепьяни и руководитель школы международных отношений Грузинского института общественных дел Турнике Шарашинидзе.
С ним беседовала моя коллега Кетти Бутюришвили. Эволюция Владимира Путина как президент России пришел к решению начать войну против Украины. В чем ошиблись авторы проекта «Преемник»? Насколько реальны угрозы нынешнего президента Российской Федерации об использовании ядерного оружия? И что или кто может его остановить? На эти и другие вопросы ответил Виталий Маски, документалист, президент фестиваля Art Dog Fest, человек, который сперва снял фильм о предвыборной кампании Путина под названием «Путин. Высокосный год», а спустя 20 лет создал совсем другое кино. Но свидетели Путина. Анастасия Славинская поговорила с Виталием Манским.
Виталий Всеволодович, я бы хотела начать с того, что в нынешних условиях, условиях войны, казалось бы, меньше всего должно нас интересовать с кино.
В конце 99-го года вы начали снимать фильм о предвыборной кампании Путина. А в 2018-м, в том числе и из тех архивных материалов, насколько я понимаю, вы сделали совсем другое кино, которая называется «Свидетели Путина». И при очевидном различном отношении вас как автора к центральной фигуре этих двух фильмов, это же все-таки один и тот же архивный материал, который позволил сделать два таких разных фильма. Поэтому я хочу спросить вас, Путин тогда, 20 лет назад, и Путин сегодня, это один и тот же человек?
Прежде всего, я не готов согласиться с тезисом, что это два разных фильма. Должен сказать, что я бы не смог сделать фильм «Свидетели Путина», если бы у меня не было этого материала, этих разговоров с Путиным, этих споров с Путиным, которые, собственно говоря, тогда я не смог включить. То есть я хочу подчеркнуть, что это не то, чтобы я как бы снял какой-то, так сказать, агитационный фильм за Путина, а потом его переозвучил. И раньше он был хорошим, а теперь, так сказать, я положил какую-то тревожную музыку и написал текст, что вот посмотрите, какой он плохой. Но теперь возвращаюсь к вашему вопросу, разные ли это Путины? Да, власть вообще любая меняет человека. И должен сказать или признать, что не в лучшую сторону. Российская система власти с такой византийской традицией, она уничтожает человека. Но здесь нужно еще все-таки признать тотальную, глобальную и фатальную ошибку и тех, кто придумал Путина, и тех, кто пошел на поводу у этой политтехнологической компании, которая позволила реализовать проект «Преемник». Путин изначально был червивым яблоком. Но не всякое червивое яблоко видно, когда оно вот только что сорвано с дерева. Червь может быть внутри, он может еще не разъесть его и не пробить дырку в самом яблоке. Но то, что это яблоко будет гнилым, это уже предсказуемо. И за годы безграничной российской власти, а российская власть, она именно такая безграничная, это монаршья власть. Это такой дракон, который, так сказать, какой бы рыцарь, какой бы смельчак не взошел на вершину российской власти, он, как в этой сказке, притче, неминуемо превращается в подобие предыдущего дракона. Путин, конечно, разложился. Система ему помогла разложиться. Было ведь понятно не 24 февраля 2022 года. Это было понятно в 2008 году, несмотря на то, что формально прокладка по фамилии Медведев начинала войну в Грузии. Но мы же понимаем, что Медведев ничего не делал, так сказать, без прямых указаний своего кукловода. Было понятно это и раньше, и когда лодка «Курск» затонула, и когда Ходорковского сажали в тюрьму, и когда НТВ закрывали. Просто эти уровни понятия, они поднимали градус этого понимания, постоянно поднимали градус. И должен сказать, что в России и сегодня, вот мы говорим в точке уже недели жесточайшей войны российской армии в Украине. И сегодня еще немалая часть российского общества находится в благостной дреме. А есть подонки, которые подписывают письма, которые, так сказать, поддерживают курс Кремля. Наши коллеги, между прочим, вот документалисты в том числе.
При всем этом понимании, о котором вы говорите, я бы все-таки хотела спросить, вот для вас, как человека, который довольно много времени провел с Путиным, пусть и Путиным 20-летней давности, 24 февраля, тем не менее, стало неожиданностью. Вы понимаете, чего этот человек хочет сегодня? Потому что многие говорят о том, что он полностью оторван от реальности. Как вам видится, что вот...
Нет, я абсолютно подтверждаю, что система власти устроена таким образом, что тот, кто находится на вершине пирамиды, абсолютно оторван от базиса этой пирамиды. Он вообще не понимает, как там все устроено. То есть по мере того, как даже информация сюда стекается, она как бы превращается уже не в информацию, а превращается уже в случае с диктатором в некое обслуживание диктаторских мечт. То есть из реальности она превращается в псевдореальность, в искаженную реальность. Теперь, что касается моего личного ощущения. Если бы я это не предощущал, я бы, наверное, не покинул Россию в 2014 году. Но, вы знаете, вот предощущение и ощущение. Когда у тебя болен близкий человек, особенно если он в возрасте, ты, в общем, и он уже прикован к кровати, ты, в общем, понимаешь, что... Он уже не встанет, он не будет танцевать, плясать, так сказать, выпивать и так далее. Но все равно момент его смерти для тебя неожиданно, ты его как бы при всем понимании фатальности, ты его оттягиваешь и как бы не хочешь это принять. Он, ну, как-то ты, как будто смерти нет. Но потом наступает эта смерть, и в этот момент ты, так сказать, впадаешь, ну, в некий шок. Конечно, было понятно, что Путин так выстроил свою политику и внутриполитическую, и внешнеполитическую, и эстетическую, и этическую, и гуманистическую, что он был обречен скатиться к прямой войне. Но, конечно, ты не можешь, ну, ты не в состоянии это принять, пока эта война не началась. Если бы вот высадились марсиане, здесь вот сейчас на площади в Риге перед кинотеатром, Вот это было бы удивление. А если высадится Кремлёв, ну, не скажу, что я удивлюсь. Если совсем говорить ясно, я считаю, что он в состоянии нажать на кнопку.
Есть какая-то сила, какой-то человек, я не знаю, какая-то коалиция, которая может его остановить. Что это?
Ну, прежде всего, его обязаны остановить граждане России. И должен сказать, что я убежден, что достаточно выйти, ну, хотя бы миллиону человек и окружить Кремль, например, и пойти маршем мира на резиденцию, так сказать, и заставить этого, так сказать, смелого человечка запрыгнуть в свой вертолетик и, так сказать, полететь туда, где ему не дадут приземлиться, на территории Российской Федерации. Вот, собственно, и все. Потому что это самое мирное, и самое простое, и самое честное по отношению к миру решение. Потому что сегодня ставить аватарки жовто-блакитным флагом на своей фейсбучной странице поздно. То есть нет, пожалуйста, можно, но поздно. Сейчас уже аватарками этот вопрос не решишь.
Это был российский документалист Виталий Манский. С ним беседовала Анастасия Славинская. Полную версию интервью смотрите на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.